Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Сегодня Галине Старовойтовой исполнилось бы 65 лет. Вступили вы бы в партию, которую возглавляет миллиардер? Такой вопрос мы задаем сегодня в нашей утренней программе. И среди других тем, это жалоба на второй приговор по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Наши корреспонденты расскажут о визите королевы в Ирландию и остальные наши постоянные рубрики. Напоминаю, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Семнадцатого мая Галине Старовойтовой исполнилось бы 65 лет. Со дня ее убийства прошло уже более 12 лет, но заказчик преступления до сих пор не найден. Следствие продолжается. В канун дня рождения Галины Старовойтовой в Петербурге прошел вечер ее памяти, который назывался «Она верила, жизнь можно изменить к лучшему». На вечере побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Людей, которые пришли в пресс-клуб «Зеленая лампа» почтить память ученого, депутата Госдумы, лидера партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, убитой 20 ноября 1998 года, можно было пересчитать по пальцам. В полной тишине они смотрели фильм «День рождения». Вот Галина Васильевна дома в нарядном платье, в окружении гостей, в руках бокалы с шампанским. Говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
Не то чтобы люди забыли, но как-то столько в стране всего происходит. Ну и потом журналисты, естественно, больше внимания уделяют погибшим журналистам. Наверное, в этом есть своя справедливость. Листьев теперь, Политковская, много кто еще, к сожалению. А Галину Васильевну не то чтобы забыли, но идет время. Все-таки 13-й год уже. Ну ничего, мы стараемся, чтобы молодежь помнила. Мы же проводим конкурс ежегодный. И в этом году уже 12-й конкурс. 21 мая будет итоговая конференция в Европейском университете. То есть память как-то живет. Ну и потом надо еще раз вспомнить музей. Благодаря Галине Георгиевне Маркеловой, которая была помощницей Галины Васильевны по депутатской работе, музей живет, и люди ходят. Иногда много, иногда мало. Иногда группа большая. И разного возраста. Вот это тоже память.
Ольга Васильевна, как обстоят дела с расследованием? Тут ведь не так давно Колчина, убийцу, этапировали из колонии. Он собирался рассказать что-то важное, но все закончилось ничем.
Колчин то давал показания, что Глущенко не имеет никакого отношения, вообще мухи не обидит, то сказал, что Глущенко вроде как в этом виноват. Но можно сказать все, что угодно. Я могу сказать, что Галину Васильевну заказал Иванов, Петров или даже Сидоров. Ну и что? По-моему, радикально ничего нового не происходит, но что дело не умерло, а следователи продолжают работать, вот это радует. Официально такие преступления не имеют срока давности. Когда эти люди, получившие 20 лет и 23,5, поймут, что никто их не выкупит и ничего не происходит, может быть, они дадут показания, имеющие какую-то доказательную базу. Возможно, и другое. Возможно, будет попытка списать все на кого-нибудь. Я сопротивляюсь этому как могу.
31 мая будет суд, который является продолжением давней истории с газетой «Комсомольская правда», опубликовавшей статью с предположением, что Галина Старовойтова в день гибели везла из Москвы большую сумму денег, и что ее помощник Руслан Леньков, тяжело раненый убийцами, тоже может быть причастен к ее убийству. Ольга Старовойтова выиграла суд против газеты, правда, опровержения не дождалась. И вот теперь Юрий Воробьев, представлявший интересы газеты, подал в суд за клевету на Руслана Ленькова, написавшего записки «Недобитка», в которых описана неприглядная ситуация в суде.
Я не знаю, состоится ли этот суд, это очень странно все, но, разумеется, он состоится, я понимаю, в самое принимаю активное участие.
Почему юбилей Галины Старовойтовой отмечается так скромно в подвальчике пресс-клуба, а не в театре, не в концертном зале, говорит социолог Виктор Воронков.
Эпоха совсем другая. Эпоха больших концертных залов давно прошла. Если это только не организовано государством, то тогда собираются какие-то люди, которым хочется пообщаться друг с другом по поводу того, кого вспоминают. Но вообще у нас те, кто Галю знал, в сердце эта память.
17 мая, день рождения Галины Старовойтовой, пройдет по традиционной схеме. В полдень сбор друзей на ее могиле в Александро-Невской лавре, в 2 часа дня в сквере Галины Старовойтовой артисты интерьерного театра читают стихи, после этого все могут прийти в музей Галины Старовойтовой, ее бывшую приемную на Большой Морской улице. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Известный предприниматель Михаил Прохоров подтвердил, что намерен возглавить партию «Правое дело». Информация об этом появилась в российской прессе. Эксперты называют Прохорова яркой, харизматичной фигурой, однако сомневаются, что он сможет реализовать свои идеи. Ранее в качестве возможных лидеров «Правого дела» назывались имена министра финансов Алексея Кудрина, первого вице-премьера Игоря Шувалова, помощника президента Аркадия Дворковича. Вот об этом мы и побеседуем сегодня с нашими слушателями. Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер? Такой вопрос мы сегодня задаем вам. Ответить на него вы можете в прямом эфире через примерно 15-20 минут, позвонив нам по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ответы на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Итак, вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, и такой вопрос задавал на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов. Давайте послушаем этот опрос.
Скорее всего, нет, потому что миллионер, понятно, деньги есть, а знания тех, которых есть, у тех людей, которые учились и понимали это, вряд ли будут.
Понятия не имею, я в этом вообще ничего не понимаю. Возможно, но это на самом деле как-то странно немного.
Нет, не знаю, не с такими связываться неохота вообще. Просто думаю, достаточно трудно это все. Вообще, такой круговорот денег все равно там.
Нет. Ну, почему-то я им не доверяю.
Нет. Ну, потому что он не знает жизни людей. Он знать должен, как живет обычный самарский человек, обычный простой человек, который живет на одну зарплату, а не на взятки. Должен обычный человек возглавлять, который вышел из народа и все. А не тот, который родился на все готовенько.
Нет. Да потому что он миллионер, а я пенсионер. Потому что я не люблю миллионеров. У нас должны все жить равноправно. Все-таки, если он с высшим образованием, пусть получает свое высшее образование. Если депутат, пусть сколько, немножко повыше, чем получает. Вот наши главари, они очень много получают. Они не знают суть рабочего, крестьянина. Они очень далеко оторвались от них, от простых людей.
Не вступил, потому что я ему не верю, вот все это.
Вообще-то я этого человека не знаю. Первый раз вот слышу, что тут такой Прохоров, миллионер. А при чем тут миллионер или бедняк? Самое главное, чтобы он правильно разговаривал, правильно думал. И смог организовать партию, людей мобилизовать для того, чтобы проводились реформы правильные.
Не знаю, но если надежда там какие-то он подает, то вступлю в любом. Ну, конечно, вступил, у него же миллион. А почему меня должны смущать? Да нет, я думаю. Ну, а что ему, зачем ему деньги просто так тратить? Я думаю, раз он зарабатывает их сам ведь, ну и я думаю, все нормально будет.
Нет, конечно. Да у нас совершенно разный менталитет. Он живет одним, а мы живем совершенно другим. Я думаю, что все равно не настолько там есть какая-то справедливость. Когда они не во власти, все-таки труднее, как говорится. А там, когда во власти отмывают, все за границу прут. Кому мы нужны? Сейчас вообще бедный это не человек.
Вступил бы. Он что-то может делать, он что-то может производить, и у него есть голова, есть средства, в отличие от прочих бездельников. Если бы бедный возглавил, тоже бы хорошо. Если будет государство демократическим, то этот миллионер будет работать на нас.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек. Еще 7 человек пострадали. В Якутии за сутки возникло более 50 природных пожаров. Сегодня начинается визит Елизаветы II в Ирландию. Сельские польские прокуроры обсудят в Москве ход расследования катастрофы под Смоленском. Арестованного главу Международного валютного фонда Стросскана переводят в тюрьму Нью-Йорка. В Ольстере задержана подозреваемая в причастности к подготовке взрыва в Лондоне. Дональд Трамп не будет баллотироваться в президенты США в 2012 году. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: способствует ли преследование правозащитников сокрытию правды о происходящем в Чечне? В студии Радио Свобода исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, ведет программу Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Ну а в программе «Время свободы» вторая 15-минутка посвящена теме культуры. Через полторы недели в Ростове-на-Дону откроется областной фестиваль современной драматургии. И уже до его начала возник конфликт организаторов фестиваля с одним из участников. О том, почему пьеса Владимира Голышева «Прибиотики», главный герой которой Владимир Путин, не будет допущена к участию, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пожалуй, ни один образец современной драматургии не привлек к себе столько внимания, как пьеса «Прибиотики» Владимира Голышева, политического аналитика, прошедшего путь от государственничества до правого либерализма оппозиционного извода, популярного блогера, а с некоторых пор и драматурга. Пьесу «Прибиотики» также ждала публичная читка в рамках фестиваля современной драматургии «Ростовские чтения» в Ростове-на-Дону. Именно о читке «Прибиотиков» задолго до события заговорили российские федеральные СМИ, а пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков удостоил драматургический опыт Владимира Голышева, что называется, отдельной строкой. Автор с нами не связывался, но сейчас мы будем выяснять, что за спектакль он готовит. Интерес аппарата Белого дома более чем понятен. В списках действующих лиц – Прибиотиков, Медведев – президент России, Путин – глава правительства, Людмила – жена Путина, Песков – пресс-секретарь Путина, Собянин – глава аппарата правительства России, Лужков – мэр Москвы, Ресин – заместитель Лужкова, Сурков – заместитель главы администрации президента и так далее. Время действия сентября 2010 года, отставка Юрия Лужкова. По пьесе готовится эвакуация Владимира Путина с Краснопресненской набережной на Тверскую, 13, в кресло мэра Москвы. Конечная цель – третий президентский срок Путина, но уже с гораздо более выигрышной позицией, нежели имеющейся. Однако накануне фестиваля стало известно, исполняющий обязанности директора Ростовского областного академического молодежного театра Александр Близнюк отказал Голышеву и Прибиотикам от сцены. В пьесе «Голышева-Прибиотики» явно были названы имена и фамилии персонажей. Путин, Медведев, Сурков и так далее и тому подобное, говорит Ольга Калашникова, ростовский журналист и один из организаторов фестиваля современной драматургии «Ростовские чтения».
В пьесе Голышева, да, «Прибиотики», там явно были имена, ну, как бы названы фамилии, имена персонажей, там Путин, Медведев, Сурков и так далее, и тому подобное. И он говорит так, что я подумал, что за использование, как бы, то есть на него могли подать в суд, да, то, что он принял к чтению пьесу, в которой используются настоящие имена, собственно говоря. В художественном произведении используются настоящие имена. Мы предоставили карт-бланш в выборе репертуара этого фестиваля. Пьеса «Прибиотики» я Голышева Владимира совершенно до этого не знала, ни как ни с политической точки зрения, ни с точки зрения как драматурга, так как он мне объяснил, что он начал писать только 2 месяца тому назад. Честно говоря, я ничего там особенного, ну, я посмеялась в каких-то местах, я не знала, что это так остро может восприниматься. Были какие-то места очень смешные, которые мне понравились, и я подумала, почему нет. Дело в том, что исполняющий обязанности директора, это должность, как вы сами понимаете, очень такая качающаяся. Я так понимаю, что он просто не хотел лишних сложностей. А вдруг бы на него подали в суд за то, что он использует в связи с этим использованием имен, да, там, Путина, Медведева, так далее, там подобное. Всяко может быть. Потом поднимаешь же такая шумиха.
Несколько по-иному интерпретировал отказ от «Прибиотиков», исполняющий обязанности директора РУАМПТ Александр Близнюк в интервью «Радио Свобода».
У нас театр молодежный. Разрекламировал Владимир Голышев свое участие несколько раньше, чем его получил. По датам объясняю. 14-го была первая встреча. Я попросил все пьесы. Значит, 15-го я прочитал и дал распоряжение организаторам, ну, оргкомитету, скажем так, этого фестиваля, отказать Владимиру Голышеву по одной простой причине. наш формат не позволяет, я считаю, политическую сатиру. Нам бы хотелось воспитывать подрастающее поколение несколько в другом ключе. Ну, это, во всяком случае, как минимум легитимность власти. Скажем так, уважение к старшим товарищам, это не то, ну, скажем, по-другому. Если Владимира Голышева, это, на мой взгляд, не то, на чем стоит воспитывать подрастающее поколение. У нас исключены всякие пошлости из этого фестиваля. То есть у нас совершенно спокойно идет воспитательная работа. Это я вижу вот основной смысл театра.
Честно говоря, для меня это не трагедия. Ничего страшного в этом не вижу, заявил в интервью «Радио Свобода» Владимир Голышев, автор пьесы «Пребиотики».
Собственно говоря, я ее не подавал никуда и не добивался того, чтобы она вошла в какую-то программу. Все было строго наоборот. В начале мая ко мне обратились организаторы регионального конкурса молодых драматургов. Попросили, чтобы я дал им свою пьесу «Пребиотики». Я очень удивился их выбору, потому что если бы меня спросили, я бы, конечно, «Пребиотики» не дал. Но они сами решили ставить «Пребиотики» и занялись постановочными всякими разными делами. Скандал, который вокруг пьесы разразился, в общем, меня, с одной стороны, удивил, с другой стороны, в какой-то степени обрадовал. Все-таки внимание к пьесе привлекли, что драматургу не может быть, конечно же, очень приятно. Как я теперь понял, мои ростовские друзья пьесу, в общем-то, не читали. Они, видимо, не давали себе отчет, что за материал им попал в руки. А вот журналисты федеральных СМИ, они отчет отдавали в том, что попало в руки ростовским товарищам. И когда информация о дате читки стала достоянием гласности, телефоны организаторов и дирекции театра, где все должно было происходить, стали обрывать телевизионщики, журналисты федеральных СМИ. Организаторы, видимо, оказались не готовы к такому натиску и на всякий случай решили себя обезопасить. Это абсолютно никаких обид в отношении их. Вообще, ситуация для меня абсолютно штатная.
Рассказывал Владимир Голышев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В историческом музее открылась выставка под названием «Что написано пером?». Здесь представлены автографы видных деятелей советского государства от Ленина до Горбачева. Официальные документы с рукописными резолюциями вождей соседствуют с листочками бумаги, которые не предназначались для посторонних глаз, личными записками, карикатурами и шаржами. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Признаем, основанные на архивных документах выставки редко бывают зрелищными. Однако история обретает объем, когда, к примеру, рядом с грамотой, врученной Троцкому за создание Красной Армии, помещается злейшая карикатура с подписью «Иудушка Троцкий». Два листа бумаги отделяют друг от друга всего несколько лет. На выставке, разместившейся в двух не самых больших залах исторического музея, экспонаты перекликаются друг с другом. Плотность материала такая, что сюда надо приходить, имея в запасе достаточно времени. Здесь все в дело пошло, в том числе унылые свидетельства аппаратной жизни эпохи застоя. Кто застал то время, тот с некоторым содроганием взглянет на унифицированные портреты генеральных секретарей ЦК КПСС со штампами и отметками цензоров. Эти эталоны потом гигантскими тиражами расползались по всей стране, школам, райкомам, учреждениям и прочее, прочее. Но есть среди экспонатов выставки и подлинные раритеты. Вот за стеклом мерцает разноцветными эмалями и серебром орден Дзержинского, который так и не стал наградой. Научный сотрудник исторического музея Елена Захарова поясняет.
Дзержинский умирает внезапно от разрыва сердца после заседания пленума ЦК и ЦКК в 1926 году. И вот через некоторое время предлагается, чтобы был утвержден орден Дзержинского. Сделали даже макет этого ордена. Это образец. Он сделан из тех же материалов, из которых должен был быть изготовлен настоящий орден Дзержинского. Считалось, что чекисты, они тоже должны иметь какую-то свою награду. А в то время выше награды был орден Красного Знамени, который вручали солдатам за какие-то героические дела. И вот здесь у нас показан документ Минжинский, который занял пост Дзержинского после его смерти, товарищу Сталину, пишет письмо, в котором говорит, что иногда чекисты проявляют свой героизм совсем не так, как солдаты на поле боя. Поэтому он просит ввести для чекистов специальный орден. Вот он, этот орден, который был разработан. Ну, а вот резолюция, которую Сталин накладывает. Против, синим карандашом он пишет. Мы знаем, что всегда у него на письменном столе было по несколько цветных карандашей. И, видимо, когда он брал тот или иной карандаш, для него это что-то значило – тот или иной цвет. А следующая карикатура – это автор Николай Иванович Бухарин. Посмотрите, как он его называет. «Дзержинчик на страже революции».
Выставка в историческом музее благосклонна к посетителю. Здесь можно присесть на стул и прочитать на мониторе пространные комментарии. Здесь есть столы с зеленым казенным сукном, где разложены канцелярские папки. Всякому позволяется перелистывать подшитые документы, потому что это факсимили, говорит Елена Захарова.
В архивах эти документы, они сшиты. Поэтому, если мы представим вам папку, в которой находятся все эти документы, получится, что мы сможем открыть только на одной странице. И поэтому мы решили просто сделать копии, но очень хорошие копии, но просто руки дрожат, что вот действительно история какая-то перед вами проходит. Ну вот записка Рыкова по делу о Шаляпине, который в 1918 году стал первым народным артистом Советской России. Ну а в 21 году Шаляпин уезжает за границу с концертами. Его правительство отпустило, то есть он не был иммигрантом. Но в 27 году, в том году, которому датируется эта записка, Шаляпин дал концерта, деньги от которого пошли в фонд иммиграции. Он знал, что очень многие иммигранты живут в кошмарных обстоятельствах. Это получило очень большой резонанс в нашей стране. Вставал вопрос даже о том, чтобы лишить Шаляпина гражданства. Все-таки в посольстве Советского Союза во Франции пришли к выводу, что Шаляпин слишком долго задержался за границей, и надо бы его вернуть. Шаляпин говорил: «Я не могу сейчас немедленно вернуться, потому что я просто повязан контрактами». И вот в августе 1927 года Рыков как раз пишет эту записку о том, чтобы поставить в повестку дня заседания Политбюро вопрос о Шаляпине. То есть вопрос надо решить или в ту, или в другую сторону. И 24 августа Совнарком лишает Шаляпина звания народного артиста. Причем лишили его звания, но не лишили его права приехать в Россию. Для Шаляпина это был большой удар.
Как известно, в Россию Федор Шаляпин так и не вернулся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе «Усама и Обама. Контекст и перспективы». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Повседневная жизнь морских котиков». Первый западный фильм «Киарастами. Копия верна». Кинообозрение с Андреем Загданским. И диалог на Бродвее. Балет «Заговорил». Американский Малер. Флейта водосточных труб. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем, вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Москвы сегодня жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек. Еще 7 пострадали. 20 человек удалось эвакуировать, сообщило Московское управление МЧС. Пожар возник ночью в трехэтажном здании старой постройки в Большом Афанасьевском переулке. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет переведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказался освободить Строскана под залог в 1 миллион долларов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня переговоры с представителями официальных властей Ливии. Четверо иностранных журналистов, задержанных в начале апреля в столице Ливии Триполи, могут быть отпущены на свободу в ближайшее время, сообщил представитель ливийского правительства. Британская королева Елизавета II начинает сегодня исторический визит в Ирландию. Это первая такая поездка британского монарха со времени обретения Ирландии независимости в 1921 году. Греция согласилась провести гигантскую программу приватизации объемом 50 миллиардов евро в ответ на предоставление международной финансовой помощи. Группа польских прокуроров во главе с генеральным прокурором Анджеем Серемитом прибывает сегодня в Москву для обсуждения хода следствия по делу о прошлогодней авиакатастрофе под Смоленском. В Якутии сложилась сложная обстановка в связи с растущим числом лесных пожаров, сообщил президент республики Егор Борисов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Известный предприниматель Михаил Прохоров подтвердил, что намерен возглавить партию «Правое дело». Информация об этом накануне появилась в российской прессе. Эксперты называют Прохорова яркой, харизматичной фигурой, но сомневаются, что он сможет реализовать свои идеи. Сейчас давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Лейлы Гениатуллиной.
Российскому миллиардеру, главе частного инвестиционного фонда группа «Анексим» Михаилу Прохорову предложили стать лидером «Правого дела» еще в апреле этого года. Сначала он отказался, сославшись на то, что не планировал заниматься политикой. Однако некоторое время спустя один из богатейших людей России изменил свое решение и все-таки согласился стать лидером партии. Об этом он сообщил в письме своим коллегам. Прохоров написал, что он передумал из-за конфликта с профсоюзами, которые подвергли критике его предложения. Предложение по реформированию трудового законодательства. Профсоюзы обвинили его в том, что он хочет ввести 12-часовой рабочий день. Михаил Прохоров заявил, что его неправильно поняли. Суть поправки сводится к тому, чтобы разрешить людям при желании устраиваться на дополнительные полставки по своей профессии на своем рабочем месте, чего нынешний трудовой кодекс не подразумевает. На решение возглавить партию «Правое дело» также повлияло мнение коллег, друзей и сестры миллиардера, которые не поддержали его первоначально. Начальной позиции не вмешиваться в политику. Члены «Правого дела» уже не раз заявляли о своем желании привлечь в лидеры партии известную личность. В качестве примера назывались имена министра финансов Алексея Кудрина, первого вице-премьера Игоря Шувалова, помощника президента Аркадия Дворковича. Член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин сообщил в интервью «Радио Свобода», что уже связался по телефону с предпринимателем Михаилом Прохоровым, который подтвердил свое намерение возглавить либеральный проект России.
Один из крупнейших предпринимателей не только России, но и мира – осознает свою ответственность за судьбу Родины. Это с его стороны шаг мужественности. Со стороны партии, конечно, мы просто рады, что нас возглавил такой человек, известный как успешный менеджер и успешный стратег в бизнесе. Надеюсь, у него получится в политике, делает каждый день новое, но тут мы ему все поможем. Приход Прохорова дает партии совершенно другие возможности. Ее задача является привлечение максимального количество голосов избирателей на выборах, в данном случае главных выборах в стране, это выборы в Госдуму и президента. А для того, чтобы получить голоса избирателей, партия должна иметь разные ресурсы, из которых я бы на первое место поставил известность и доверие людей, на второе место поставил бы финансовые ресурсы, ну а на третье в наших реалиях административный ресурс, доступ к телеканалам и так далее. Без всякого сомнения, по всем этим трем вопросам, и известности, доверия, и финансы, и доступ к медийному ресурсу и к административному, Прохоров партию усиливает, поэтому наш шанс сильно вырастает.
Рассказывал член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов считает ошибочным решение главы группы «Анексим» Михаила Прохорова возглавить «Правое дело».
Партия «Правое дело» создана в Кремле, должна быть лояльна режиму, и любые самостоятельные политические поступки, без этих поступков партия не партия, и голосовать за нее никто не будет, будут восприниматься как предательство, как побег, преступление и так далее. Таким образом, Михаил Дмитриевич человек, конечно, яркий и харизматичный, но сделать они ему ничего не дадут. Только популярность партии будет расти, победить на выборах будет трудно, потому что очевидно, что эта победа будет означать поражение Путина. Ну и я понимаю логику Кремля, у которого абсолютно убогая, унылая предвыборная картинка, абсолютно лживая, фальсифицированная, насквозь гнилая идеология и технология проведения предстоящих выборов. И Кремль, понимая, что убогая ситуация, решил немного разукрасить картинку, убедив Прохорова участвовать в этом фарсе. Это мне понятно. Но зачем это Прохорову, мне абсолютно непонятно. Кроме того, он, как любой крупный предприниматель, очень уязвим, поскольку бизнес есть бизнес. Это и ответственность перед огромным количеством людей, это и планы, которые никто не отменял и так далее. Поэтому я, честно говоря, по-настоящему мотивов Михаила Дмитриевича до конца не понимаю. И зачем он согласился, я тоже не понимаю.
Это было мнение оппозиционного политика Бориса Немцова. Окончательное решение о том, кто возглавит партию на предстоящих парламентских выборах, будет принято на съезде партии, который состоится в самое ближайшее время. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице нашего сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Там, кстати, уже идет активное обсуждение этой новости. Ну, а начнем мы со звонка из Москвы. Петр на линии прямого эфира. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Я бы вступил, но это будет зависеть от поступков данного миллиардера. Если, например, он скажет, что и призовет, и сам пойдет по этому пути, он скажет, что я не буду платить 13% подоходного, буду платить 50% там, при, если больше 150, скажем, тысяч долларов зарабатываю, подоходный налог, ну, как это в Великобритании, тогда да, да и да. А вот когда у вас в эфире был господин Груздев совсем недавно, он не хотел платить вот эти, которые... 500 миллионов долларов он должен был годового дохода заплатить. А таких ведь, если 20 человек наберется по стране, то это 16 миллиардов, а 16 миллиардов – это 160 тысяч однокомнатных квартир. То есть, если этот миллиардер на самом деле окажется Морозовым или Шмидтом, вот, то я вступлю в его партию с удовольствием. Но сейчас у нас, к сожалению, вот академик Афанасьев Юрий Николаевич говорил, что гипертрофированный либерализм, а Прохоров к таким относится, это и есть фашизм, это и русский фашизм. Вот если эта партия, конечно, отойдет от этого гипертрофированного либерализма и не будет строить из себя чебурашек, таких, которые говорят, что ну я же был бы там инженером на 120 рублей, а теперь я, посмотрите, этот Борис Борисович говорит, какой я человек, у меня 20 миллионов там дохода, а зарплата 14 тысяч рублей в месяц, как у завкафедры. Вот, пока эту ахинею не разгребут, Россия будет двигаться как Титаник к своему айсбергу. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Москвы. Петр был с нами на связи. Несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8 903 743 2801, на московский пейджер 660 1046 и по электронной почте. Александр Сызрани пишет в ответ на вопрос, вступил бы он в партию, которую возглавляет миллиардер. Нет, так как не нахожу для себя в этом здравой логики. Александр пишет, плохого Прохорова явно начинают готовить в кандидаты в президенты в противовес хорошему Путину. Я в такие игры не играю, пишет Александр. Мешки с деньгами лишают людей способности здраво рассуждать и отрывают даже самых умных людей от реальности, от реальной действительности. В России противостояние власти – это путь гибели. Нынешние хозяева страны научились не только пролезать во власть, но и удерживать добытое, пишет Тагир. Комсомолец, ставший акулой капитализма, да еще замаранный Куршевелем, станет пугалом, а не лидером партии правого дела КПРФ. Только надо радоваться такому конкуренту, пишет Анатолий Павлович. Я не считаю для себя необходимым вступать в какую-либо партию, но готов поддержать ту, которая, по моему мнению, заявит программу в интересах моей страны. И неважно, кто ее будет возглавлять, миллиардер, чиновник или кто-то еще. Состоявшийся человек предпочтительнее, пишет нам Валентин. Ну а мы послушаем Валерия из Московской области. Валерий, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Во-первых, я хочу сказать, что Прохоров, он не пассионарий. Толку от него для партии будет мало. Партии нужны такие лидеры ленинского типа, такие пробивные. Ну, а насчет вступления в партию, как говорили в позднее время коммунисты некоторые, говорили, я вступал в КПСС, чтобы разлагать ее изнутри. Вот я бы, наверное, тоже в эту партию вступил бы для этой цели. Прием.
Это мнение Валерия из Московской области. Сейчас послушаем Анатолия. Это Брянская область. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Нет, лично я был в партию коррупционеров, в том числе миллиардеров, никогда бы не вступил. Я считаю, что из-за таких миллиардеров наша страна находится по экономическому развитию. Можно сравнить только с южноафриканской страной. И отброшена на несколько десятилетий назад. Я бы посоветовал бы нынешнему СПС войти в состав Единой России. Вот это был действительно союз преступных сообществ.
Это мнение Анатолия из Брянской области. Ну а завершим, наверное, сообщением с нашего форума на интернет-сайте «Свободы». Илая пишет: «Вступил бы, потому что, первое, Прохоров мудрый человек, умников у нас много, а вот мудрых единицы. И второе, потому что он миллиардер, который заинтересован, чтобы в России люди зарабатывали деньги, а не пропивали или воровали». В следующем часе мы продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Для сравнения, рост ВВП в четвертом квартале в годовом исчислении составил 4,5%, а в третьем – 3,1%. Европейская комиссия повысила прогноз роста экономики России в 2011 году с 3,8% до 4,5%. Предыдущий прогноз был представлен осенью прошлого года. Одновременно повышен прогноз в отношении России и на 2012 год с 4 до 4,2%. Российский «Газпром» не исключает, что к реализации проекта «Южный поток» могут быть привлечены и новые участники, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев. Этот газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами «Газпрома» в строительстве морской его части являются итальянская компания «Эни» и французская «Электрисите де Франс», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Пошлины на экспорт нефти из России в июне составят $462.1 за тонну. Это примерно на $8 выше ставки, действующей в мае, или 54% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 апреля по 14 мая. По данным Министерства финансов, она превысила $116 за баррель, составив таким образом почти $850 за тонну. Инфляция в 27 странах Европейского Союза в апреле составила 3,2% к уровню апреля прошлого года, после роста цен на 3,1% в марте, сообщило агентство Евростат. В 17 странах еврозоны годовая инфляция составила в апреле 2,8%. Максимальный рост цен был отмечен в Румынии 8,4% и Эстонии 5,4%, а минимальный в Ирландии 1,5% и Чехии 1,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. А я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, курс евро 39 рублей 68 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, еще 7 пострадали. Пожар возник ночью на двух этажах трехэтажного здания старой постройки в Большом Афанасьевском переулке. Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Москве переговоры с представителями официальных властей Ливии. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет переведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказался освободить Стросс-Кана под залог в 1 миллион долларов. Британская королева Елизавета II начинает сегодня исторический визит в Ирландию. Это первая поездка британского монарха со времени обретения Ирландии независимости в 1921 году. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас заголовки центральных газет России. Рядом со мной в студии Динара Седдикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. И сегодняшние газеты также обсуждают судьбу партии «Правое дело». Газета «Коммерсант» озаглавила свою статью, посвященную этой теме, как «Правое дело темное». Михаил Прохоров ввязался в историю с неизвестным исходом. А газета «Ведомости» пишет, что бизнесмен Михаил Прохоров, которого Forbes поставил в рейтинге богачей на третье место с состоянием 18 миллиардов долларов, согласился возглавить партию «Правое дело». Источники «Ведомости» рассказали, что тандем против такой кандидатуры не возражает, а два знакомых Прохорова сообщили, что его кандидатуру премьера-президент согласовали около 3 недель назад. Прохоров встречался с ними лично. Представители Кремля, Белого дома и Анексима отказались официально комментировать эту тему. Что думают по поводу такого движения эксперты и политики, можно прочитать и на нашем сайте свободанews.ру. Еще одной обсуждаемой персоной в российской прессе по-прежнему остается Сергей Миронов. Правда, в повестке дня его фамилии пока нет. Это пишет газета «Коммерсант» в статье «Сергей Миронов ждет отзыва сверху». Законодательное собрание Санкт-Петербурга вчера не внесло вопрос об отзыве своего представителя в Совете Федерации из Верхней Палаты в повестку заседания, намеченного на 18 мая. Единороссы утверждают, что вопрос об отзыве будет поставлен с голосу, то есть прямо во время заседания. А спикер Заксобрания Вадим Тюльпанов, который встречался вчера в Москве с руководством «Единой России», никаких новых установок не получил. «Справедливая Россия» не исключает, что в день пресс-конференции главы государства сценарий может поменяться. Подробнее можно прочитать в газете «Коммерсант». В это время федеральное руководство «Единой России» обсуждает с секретарями региональных отделений партии организационные аспекты создания Общероссийского народного фронта. Об этом пишет независимая газета. Партия власти объявила, что войти в состав фронта может любой, кто согласен с принципами его декларации. Сейчас наступил момент, когда надо определяться, оставить в ОНФ лишь общественные организации, которые вошли в него изначально, или действительно раскрыть объятия всем. А это означает, что проведенную подготовку к выборам нужно фактически повторить на новых условиях. Независимая в своей статье «Письма на фронт» для премьер-министра отмечает, что верховная задумка создает партии очень много организационных проблем, каких можно узнать, прочитав свежий номер. Еще одна популярная сегодня тема, но не новая, все от безысходности. Так называется статья в московских новостях. Бывший сокамерник Ходорковского рассказал, зачем напал на него с ножом. Материал о том, что на сегодня намечено рассмотрение кассационной жалобы защиты Ходорковского и Лебедева на вынесенный им в декабре прошлого года Хамоническим судом приговор по второму уголовному делу. Теоретически кассационная инстанция может принять разные решения, рассуждает автор московских новостей. Приговор может быть оставлен без изменений, отправлен на новое рассмотрение, пересмотрен частично в сторону смягчения наказания, а может быть вообще отменен как незаконный и необоснованный. Практически же, как не отрицают и адвокаты Ходорковского и Лебедева, наиболее вероятен всего один вариант. Какой? Понятно, московские новости только обосновывают причину. Реформаторы из МВД уничтожают уголовный розыск. Статья под таким заголовком выходит в газете «Московский комсомолец». На минувшей неделе президент продлил срок милицейско-полицейской переаттестации еще на 2 месяца. В тот же день руководство МВД не замедлило объявить, что это отсрочка поможет провести отбор кадров на самом высоком уровне. Ну а верхушка знает истинную причину переноса сроков. Срок переаттестации до 1 июня был определен еще 3 месяца назад. За это время в МВД не удосужились создать центральную аттестационную комиссию, которая надлежит просеивать кадры. Первое заседание такой комиссии состоится лишь сегодня, отмечает московский комсомолец. Ну и теперь перестройщики во главе с заместителем министра Александром Смирным задумали новое безумство. Они решили упразднить уголовный розыск. И в связи с этим о сегодняшней ситуации в МВД МВД, пишет газета «Московский комсомолец». Ну а правительственная российская газета рассуждает о новом предложении госавтоинспекции растянуть сроки прохождения техосмотра на 12 месяцев. Издание напоминает, что Дмитрий Медведев пожелал либо устранить техосмотр вообще, либо сделать его проще и доступнее, убрав от этой процедуры МВД. Законопроект о техосмотре, который уже прошел в Госдуме первое чтение и завис на 9 месяцев, вдруг с новыми силами начал пробивать себе дорогу к статусу закона. Парламентарии обещают рассмотреть его уже 20 мая, а первый вице-премьер Игорь Шувалов озвучил предложение правительства на тему техосмотра президенту, и понравились ли они ему или нет, в российской газете пока неизвестно. В Следственном комитете при Министерстве внутренних дел России опять ждали в гости главу инвестфонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, которого заочно обвиняют в неуплате налогов структурами фонда, и опять безуспешно. Это еще одна статья в газете «Московские новости». Называется материал «Особый режим для Браудера». Браудер остается в Лондоне, где он живет, зато его российские адвокаты после беседы со следователем заявили, что вообще не поняли, для чего туда был вызван их клиент. По словам защитников, никакого нового обвинения, о котором ранее заявлялось, не существует. И диплом уже не гарантия карьерного роста. Независимая газета пишет, что российская система образования вызывает все меньше доверия у населения. Издание опирается на результаты социологических опросов. Выяснилось, что почти 90% респондентов считают, что полученных в ВУЗе знаний недостаточно для успешного карьерного старта. В связи с этим около 90% опрошенных заявили о необходимости дополнительного или второго высшего образования. Эксперты независимые считают, что веры в российское образование нет не только у выпускников, но и у российских работодателей. Подробнее об этом можно прочитать в газете «Независимая газета».
Спасибо, Динара. Ровно через час еще несколько тем из свежей российской прессы с Динарой Седиковой. Ну а нашу программу завершит репортаж на спортивную тему. Жители швейцарского города Невшатель протестуют против покупки местного футбольного клуба «Ксамак» с российским бизнесменом Булатом Чигаевым. Руководство клуба приняло решение обратиться в суд против одного из организаторов акции, Патрика Винсана. Его обвиняют в клевете на Чигаева. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
О намерении приобрести швейцарский футбольный клуб «Ксамакс» из города Невшатель Булат Чигаев заявил в конце апреля. После непродолжительных переговоров бывший владелец клуба Сильвио Бернаскони продал ему свои акции. За какую сумму – неизвестно. Сам Чигаев в интервью швейцарскому телеканалу ТСР заявил, что не помнит сумму сделки, денег не считает.
На Шатель «Ксамакс» я решил, сколько бы он ни стоил, если я голодный, я его куплю. Это основной вопрос футбола. Будет хороший футбол, будет стадион. Я в 87-м году первый раз занимался уже бизнесом. Нефти не было, поверьте. Очень много выдающихся людей рядом с Кадыровым. Это мой брат. Кадыров – глава республики, откуда я родом. Я не знаю, чистые или грязные деньги. У меня они грязные, когда у вас они чистые. Ни свои, ни чужие деньги не считают.
Слова о брате Кадырове шокировали некоторых швейцарцев. Преподаватель из университета Невшателя даже организовал митинг против Булата Чигаева. В ответ бизнесмен пригрозил преподавателю судом. О необходимости открыто обсуждать продажу «Ксамакса» высказался известный швейцарский европарламентарий Дик Марти. Основных претензий две. Неизвестно, откуда у чеченского бизнесмена деньги, и, во-вторых, его близость к президенту Кадырову, говорит журналист швейцарской группы «Эдит Пресс», специалист по Кавказу Эрик Хосли.
То, что российских олигархов побуждает инвестировать средства на родине, можно понять. Бизнесмен Геннадий Тимченко, проживающий в Швейцарии, недавно стал акционером хоккейной команды «СКА Санкт-Петербург». Я допускаю, что президент Чечни с удовольствием принял бы в Грозном чемпионат мира 2018. Но зачем Чигаеву было покупать маленький клуб «Ксамакс» из маленького Невшателя? Версия отмывания денег сразу же была озвучена. И, кстати, сам Чигаев ее ясно не отрицает. О Чигаеве говорили в русском сообществе Швейцарии в 90-е годы. Он финансировал несколько культурных российских событий, но в чрезвычайно скромной манере. На Кавказе очевидно стремление использовать спорт как мобилизующий проект, отвлекающий от насилия и безработицы, и футболу в Чечне уделяют особое внимание. Но имеет ли это отношение к покупке «Ксамакса»? Вот в чем вопрос. Кроме подозрений в отмывании денег, основная претензия к Чигаеву заключается в том, что он называет братом Рамзана Кадырова, которого неоднократно осудила как минимум Парламентская ассамблея Совета Европы. С другой стороны, фанаты Xamax вздохнули с облегчением.
Подробности о клубе «Xamax Neuchâtel», ставшем собственностью чеченского бизнесмена Булата Чигаева, рассказал пиар-агент нескольких швейцарских футболистов Джон Дарио.
Этот клуб в 80-е годы выигрывал у мадридского «Реала», выигрывал Кубок Европы, добился успехов. После этого у клуба один за другим менялись президенты, но денег, позволивших бы клубу играть на должном уровне, ни у кого не было. Клуб оказался в руках у иностранца, француза Алена Педретти. Он не получил результата, которого хотел, и продал «Xamax». Затем президентом был швейцарец Сильвио Бернаскони, который просто спас «Xamax». Он и уступил клуб чеченскому бизнесмену. Легче выиграть чемпионат клубом Челси, чем с каким-нибудь российским клубом. Президент Челси автоматически приобретает мировую известность. Челси и Neuchâtel Xamax далеко не одно и то же, но нужно понимать, чтобы выиграть чемпионат Швейцарии и попасть в Лигу чемпионов, нужно потратить на клуб всего 20-35 миллионов евро. Что же касается Италии, Англии, Франции и так далее, речь идет о других суммах, в несколько раз больших. Об этом бизнесмене известно только то, что он проживает в Швейцарии со своей супругой. Как именно он зарабатывает деньги, информации нет. У него несколько фирм, все это, если можно так выразиться, немного непрозрачно. Но почему это должно волновать клуб и его болельщиков? Если это не деньги от торговли наркотиками или проституции, остальное более или менее не важно. Важны не только деньги, но еще и стремление к успеху, которое будет подпитывать клуб.
Булат Чигаев также заявил, что у него нет вида на жительство в Швейцарии. Здесь он всего лишь гость. Гостит у своей жены, которой принадлежит вилла. Цель покупки клуба «Xamax Neuchâtel» – продвигать чеченское отношение к футболу. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня, 17 мая, Московский городской суд рассмотрит жалобу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов на приговор Хамовнического суда Москвы. В конце декабря, напомню, председательствующий по делу Виктор Данилкин признал подсудимых виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств и приговорил к 14 годам лишения свободы. Сегодня же начинается исторический 4-дневный государственный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Ирландскую республику. Это первый визит британского монарха в Ирландию со времени обретения Ирландии независимости. И продолжим общение с нашими слушателями на тему «Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер?» В середине часа принимаем звонки в прямой эфир и читаем ваши сообщения.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».